любой среде публичной. Учителя, врачи, чиновники, даже говорят сейчас уже продавцы. Они для того, чтобы как-то вот дальше работать, они периодически должны пройти аттестацию. И суть аттестации в том, что они должны представить доклад, на котором должны в течение какого-то количества времени доказать, что они очень хорошие учителя, врачи, там, чиновники или еще кто-то. То есть самопрезентация. Человек, награда, например. Вот раньше, например, заслужил человек награду. И кто-то из его начальников говорит, это хороший человек, дайте ему награду. Теперь не так. Теперь человек должен написать, почему он претендует на эту награду. А если он не будет претендовать, ее дадут другому. А ты не получишь никаких финансовых преференций за то, что ты вот не добился, не доказал. Значит, ты не работаешь. Вот ты должен уметь доказывать, что ты лучше остальных, что ты именно ты имеешь право на определенные предпочтения там, в зарплате, в награде, в грамоте или еще что-то. Доказать нужно. И вот это ввергает человека, даже христианина, постоянно ввергает в такое состояние, когда он должен заниматься самопрезентацией. Он должен доказать, что он показать себя с разных сторон, чтобы убедить всех вокруг, что он действительно не лыком шит. Вот. А и поэтому больше ничего делать не надо. Надо создать такую обстановку, а люди сами по себе лишатся всяких благодатных плодов, потому что там, где есть труба, трубящая о наших внутреннем делании, эта труба лишает нас награды. Но люди, раньше, там, в 90-е годы, я еще помню, христиане стеснялись это делать, но их постепенно загнали в такие условия, когда так не делать уже нельзя. То есть ты должен жить так, как все. В результате понятно, что это приводит к ослаблению духовной жизни, и главное, что плодов нашего духовного делания мы никаких не имеем. Вот. Про пост же хотелось подчеркнуть, что, конечно, например, когда человек постится, вот, семья его знает про то, как он постится. Хотя и тут человек может всегда не афишировать жизнь, постническую жизнь своей семьи. Никому об этом не рассказывая и сильно это не показывая. Конечно, бывают ситуации, когда человека спрашивают, вот, а ты постишься или нет? Если человек скажет, что я как все, или я пощусь, потому что так надо, вот, никакой беды в этом не будет. Это неплохо. Это, ну, понятно, что это будет воспринято как свидетельство. Если вы скажете, что вы не поститесь, вы смутите людей. Вы станете источником соблазна. Они скажут, ну вот, христианина не постится. Так, а я что, рыжий, что ли, тоже не буду поститься. То есть в этом греха нету. Если вас спросили, поститесь вы или нет, то надо просто кратко сказать, что да, вы поститесь, как все, подчеркнув, что это некое общее делание, а не ваш подвиг. Имеется в виду другая ситуация, которая принципиально отличается от этой. Вот мы приходим в пост на какое-то мероприятие. Нас пригласили, неважно, это день рождения или, скажем, собрание, Благовещенское собрание братьев-христиан, вот, нас собрали, пригласили, и вот мы начинаем там про себя, ну что это, пост идет, они тут наготовили, а? Ну что это такое, честное слово, не, я этого есть не буду. И вот человек поставит демонстративно рядом с собой сухарик, водичку, и сидит, макает, кушает. Вот это и есть, что он хочет показать, обличить их в невоздержании и показать, вот как надо поститься. Вот это грех. Так нельзя делать. Когда вас спрашивают, скажите. Но когда вы приходите в любое собрание, вас никто не спрашивает, поститесь или нет. Не надо ничего подчеркивать и показывать. Раз уж пришли, то вкушайте то, что там предложено. Пришли к неверующим, раз уж вы пришли, то ешьте то, что предложат. Получается у вас не поесть мясо? Не ешьте. Не получается? Ешьте. Если для вас это убийственно, зачем вы пришли? Зачем? То есть вместо того, чтобы прийти и разделить, вы же пришли, чтобы показать любовь? Или показать, какие они грешники, а вы великий человек? Вы для чего пришли на этот праздник? Разделить радость с людьми или подчеркнуть свое благочестие? Если разделить радость с людьми, тогда делите, чтобы людям было радостно. Если для вас это тяжело, и вы считаете, что поедание сыра или мяса вас осквернит, не ходите. Скажите, я не могу, у меня очень важное дело, вот, и я не могу пойти. Это не будет ни ложью, ни лукавством, это будет правдой. Потом в Пасху придете и поздравите человека, разделите, порадуетесь. Но вот лицемерить не надо. Не надо осквернять людям праздник, не надо демонстрировать свое благочестие, подчеркивая их нечестие. Не надо самоутверждаться за счет их слабости. Как сказал уж и говорю, то ладно к неверующим, а когда вы так относитесь к братьям своим, то это просто недопустимо. Это верх лицемерия. Когда вы приходите к людям, у которых, в принципе, постная еда, просто, ну, скажем так, чуть-чуть изысканная. Вот люди позволили себе, наняли хорошего повара и приготовили себе вкусную постную еду. Вот, мы можем усмехнуться, да, тоже мне вкусная постная еда. Оксюмерон. Вот. Не должна быть постная еда вкусная. Ну, люди современные, христиане, не все какие-то извращенцы. Вот, непонятно. Я буду по старинке сидеть и кушать сухарики с водой. Тем более, что сегодня сухоедение. Вот, не буду я с ними делить. Вот это лице, когда это в отношении к братьям, это очень высокая степень лицемерия. И человек не останется не безнаказанным ни в коей степени. Скорее всего, очень может так случиться, что... И я знаю такие случаи. Я знаю, вот, просто... Это просто классика жанра. Вот, приходит человек на праздник, это самое, 40 мучеников севастийских. На приходе позволена рыба. На приходе решили, ну да, вот они собирают гостей, торжество, очень много людей, и они варят рыбу, чтобы был праздник. Человек пришел, поститься не умеет. 40 мучеников, мученики. И вот он сухарик. Поел, все, просидел так с сумрачным видом. Ну, люди радуются, веселятся, у них праздник. Весна пришла, братьев в глаза увидели. Вот. А человек так вот, как этот самый судья, просидел. Только переступил порог квартиры, он вдруг понял, что он страшно хочет есть. Вот. Вот просто он не может жить дальше, он хочет есть. Он открывает холодильник, понимает, что он такой, у него там мышь повесилась. С голоду в холодильнике ничего нет. Но он не может на него, как говорит один мой друг, жор напал. Вот. Он не может ничего с этим делать. Вот, вот просто ничего. И он пошел, покупил в магазине все, что только можно. И рыбу, и сыр, и сметану. Единственное, сдержался, мясо не купил. Но все остальное пришел, поел. И только когда он всего это наелся, думает, что же я такое наделал? Как же я теперь в глаза людям буду смотреть? Но я, вот это классика жанра. Я думаю, что вот Господь искренне от всей радости улыбался на небесах, глядя на этого смешного человека. И нисколечки его не осудил, вот, и нисколечки не пожалел, просто радостно, со всей теплотой душевной умилялся. Нечего судить было других людей. Вот сиди, кушай и радуйся сам. Вот, но мне бы хотелось остановиться вот на одном очень важном, очень, ну, не совсем простом, прочитанном отрывке, это учение Нагорной проповеди о молитве. Еще раз напомню, 6-8 стихи, когда ты молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, которому, который в тайне, и отец твой, видишь и тайно, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Что мы видим вот в этом поучении? Во-первых, человек должен молиться тайно. Тайно. Тайна – это не только в келье. Вот, можно и такое, но отцы всегда считали с древнейших самых времен, по крайней мере, совершенно очевидно, с 3 века, вот толкование на молитву, вот на эти слова Нагорной проповеди, когда стали появляться, которые до нас дошли, скажем, со времен предшественников, нет, даже точнее, Оригена и его последователей, учение молитвы предполагает, что эти слова относятся и к молитве, совершаемой в сердце. И что Христос говорит именно о молитве внутри сердца, который всегда со мной, и ее никогда никто не видит. Вот это и есть совершенно тайное молитвенное делание, которое, в которое никто никогда не заглянет и не подглянет. Второе, что мы видим, это человек не должен говорить лишнего. Третье, что человек знает, то есть человек должен, не должен говорить лишнее, потому что Бог и так знает, что человеку нужно и о чем человек попросит. И третье – это, собственно, молитва «Отче наш», четвертая молитва «Отче наш», которая здесь приводится. Вот 4 принципа молитвы. Не говори, молитву произносить тайно, не говорить лишнего. Отец и так знает, в чем вы имеете нужду, и само содержание молитвы «Отче наш». Что значит «Отец знает»? Зачем тогда молиться, если Отец знает? Мы молимся потому, что по 2 причинам. Первое, не так по важности важна, как вторая. Просто она для меня интереснее, но на самом деле важнее вторая. Первое – это то, что озвучивается в Псалме 118, в 17-й кафизме, 118-й Псалом. Там есть такие слова: «Уста моя отверзох и привлекох дух, яко заповеди твоих жилах». То есть, когда я отверзаю уста к молитве, я привлекаю к себе Дух Святой. Я тоже актуализирую жизнь Святаго Духа, данную мне в крещении. Когда я раскрываю уста для молитвы, этих сердца моего касается Дух, он оживает, он становится действенный, и поэтому молитва, которую я возношу, она действует силой Святаго Духа, и поэтому апостол говорит, что мы Духом Святым говорим «Авва, Отче», и Дух Святый ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть, когда мы начинаем молиться, Дух начинает в нас действовать, он приходит в движение, вдохновляя, поддерживая и освящая, и очищая, и вразумляя нас. Поэтому молитва важна, потому что она есть оживление жизни Духа, данной нам в крещении. А второе, почему нужно молиться, и, как я сказал, по мысли Священного Писания это важнее, что только так человек понимает, познает милость и силу Божию. Ведь само суть падения и, как таковая, суть спасения в том, чтобы познать и исповедать, что Бог есть единственный источник всякого блага для меня. Я пал как человек именно потому, что я в это не поверил. Я поверил не Богу, а поверил другому. В этом и состоит падение. И сам сатана пал именно потому, что его возмущало, почему его все, что у него есть, зависит от этого источника жизни. И отсюда спасение человека состоит в том, чтобы признать, исповедать, принять, что кроме Бога нет иного источника блага. Вот у пророков, ну мы отчасти читали эти слова, эти книги, там постоянно говорится, сколько вы будете надеяться на человеков, дыхание которых в ноздрях его. То есть Исаия, это просто часто очень в текстах встречается у пророка Исаии, что он говорит: не надейтесь, что такое человек. И даже называет надежду на человеков вариантом идолопоклонства. Мы каждый день на литургии, ну кроме Великого Поста, каждый день другие поем: не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не спасение. Все для того, чтобы понять источник жизни, источник всего. Моя радость, моя жизнь, мой Бог, свет мой, жизнь моя. Все лучше — это Он, и нет другого источника, кроме Него. Поэтому молитва – это исповедание и обращение всего нашего существа к этому источнику. Он говорит буквально, тоже кажется, пророк Исаия: «Расшири уста твоя и исполни этот псалтырь, расшири уста твоя и исполни я, и прославишь меня». Расшири, то есть раскрой свои уста, и ты, и я наполню тебя всем тем, что ты ищешь. Человек молится, потому что молитва есть разворот его исповедания и разворот его души лицом к Богу. Молитва есть исправление уклонившегося на страну далече человека. Само падшее состояние человека в том и состоит, что мы ищем радости, жизни, блага от чего-то помимо Бога. Исправление, покаяние, обращение к Богу состоит в том, что мы только Его считаем источником блага. И исправляется это как раз обращением к Нему в молитве. Потому что молитву, первый раз произнося молитву, мы свидетельствуем: Господи, я исповедую, что этот рубль можешь дать мне, только Ты дай мне этот рубль, дай мне это здоровье, дай мне сына, дай мне дочь, дай мне дом. Потому что я знаю, только ты можешь это подать. А дальше мы в этом необходимом нам терпеливо стоим, как хананиянка, просящая Христа об исцелении дочери. Потому что терпеливое стояние показывает: да, мы действительно верим, что только Он источник этого блага. И только Он может мне подать. И Он, несомненно, подаст, потому что Он и есть источник блага. Поэтому молитва является упражнением, исправляющим кривизну моей души, неправильность моей души, заблуждение моей души. Потому что любой падший человек привыкает надеяться либо на себя, либо на других людей. И очень трудно как раз ему дается вот это обращение к Богу. Вы наверняка встречали людей, которые ходят в храм годами, а молиться не то что не умеют, а даже и не собираются учиться. Вот по мысли: а зачем? Зачем? Я и так верю, что Бог мне все даст. Но именно обращение, молитвенное обращение к Богу и выравнивает, исправляет, вылечивает душу, потому что как бы вот этот вектор, который у нас искривлен, полная направленность к Богу, вот она и обретается в молитве. Вот эта заповедь: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим. Вот это вот в это состояние мы и входим только тогда, когда начинаем молиться. И основной набор этих прошений, он в молитве «Отче наш» представлен нам, о чем нужен человек примерно молиться. Вот, что мы просим, чтобы жизнь была по твоей воле, чтобы была твоя слава, чтобы я жил ради Тебя, что Ты жизнь моя, чтобы Ты простил мои грехи, или чтобы Ты избавил меня от всего зла. То есть весь основной набор прошений, он здесь в молитве «Отче наш» заявлен. Но вот важным вопросом, этот проблемой, даже проблематикой, можно считать вот этот тезис о многословии. Многоглаголы, как по-церковнославянски. И вопрос тоже был на эту тему мне задан. Почему же вот сказано: не говорите лишнего? Вот, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Тут важно понимать, что Ну, действительно, есть иногда в церковном употреблении некоторые молитвенные тексты и даже целые молитвенные пласты, которые можно с той или иной степени отнести под несоблюдение этих, вот этих слов евангельских Христа. Можно. Есть такие слова, которые когда-то вот называли в отношении к житиям святых плетением словеса, где слова нанизываются друг на друга, и ты читаешь так их много, что всякий смысл, всякая собранность ума теряется. О чем ты, собственно говоря, просишь, что ты выражаешь в этой молитве, даже не совсем понятно. Просто многоглагол. Такие тексты есть. Их не очень много, как может показаться, скажем, протестантам. Но они действительно есть, когда тот или иной текст или та или иная практика была, вошла в православную церковную традицию не от святых отцов, а другими путями. Такие тексты есть, не думайте. Скажем, Триоте – это творение на 90% святых отцов. А кто их – это творение почти на 100% святых отцов. А, скажем, вот акафисты – это процентов только на 10 творения святых отцов. А все это остальное не святые отцы творили. Поэтому, естественно, вот полнота вот выражения именно необходимого для жизни человека конкретных прошений, смыслов, просьб, она разная. Есть одни тексты, есть другие тексты. Но мне бы хотелось акцентировать, не разделять одни тексты от других, а сказать о другом. Ведь Христос говорит здесь, обвиняя многоглаголание и многословие языческое, а не иудейское. Он не говорит, как иудеи многословить, а как язычники многословить. А у иудеев очень порой длинные молитвенные тексты. Вот, скажем, псалтырь. Вот, скажем, тот же самый 118-й псалом. Почти 200 строчек, 200 стихов. Понимаете? Но это один молитвенный текст. Или, скажем, какой-нибудь псалом 77-й. Или 88-й. То есть достаточно длинные молитвенные тексты. Есть коротенькие, там, скажем, как первый псалом. Или 145-й, а есть достаточно длинные. А кроме этого, есть в Священном Писании другие молитвы. Например, молитва Соломона при освящении храма. Она занимает несколько десятков страниц, вот не несколько десятков стихов, такая длинная молитва. Есть молитва Давида, вот не только псалтырь, но вставленный, скажем, в текст Священного Писания. Есть, скажем, молитва царя Моносии, пусть не каноническая, но, тем не менее, достаточно древняя иудейская молитва. То есть, на самом деле, речь идет не о длинноте текста, а о нечто другом. Ведь он же не говорит долгий текст, длинный текст и не длинный текст. Сам-то Христос молился по несколько часов, причем ночью после далекого дня. Как он молился? Псалтырью или своими собственными словами? Ну, или так иначе, это была долгая молитва, протяженная молитва, длящаяся несколько времени, а не просто коротенькое слово и пошел дальше. Вот, это, поэтому дело идет не о времени и не о количестве слов, и не о количестве текста, а речь идет о другом, что дальше-то он говорит, что в многословии своем будут услышаны, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего. То есть на самом деле иудейские молитвословия не отвергаются, даже длинные. Отвергаются язычески, потому что в них не то, что много слов, а не в количестве слов дело, а то, что в них очень много прошений. Прошений. Когда язычник, он просит и того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого, и шестого. Помните, как была вот ну, где-то там в 80-м, наверное, годы, песенка такая. Я не помню, кто исполнитель. В общем, смысл содержания песенки, что на ладонь мне упала звезда, и надо загадать желание. И я начинаю загадывать желания. Я хочу, чтобы была здорова мама, чтобы не болели дети, чтобы там не было войны, чтобы не было того, не было другого, третьего. Вот и еще вот это, и вот это. Ну, пока я думал, какие желания загадать, звезда погасла. Вот, то есть, вот смысл в этом. То есть, действительно, если мы будем просить все то, что вот нам реально нужно, то это будет очень многословная молитва. И этим и отличались язычники, что они просили того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого. А в молитве иудейской текста может быть много, как, например, 118-й псалом. Но ведь смысл-то псалма в одном и том же. То есть все строчки-то об одном и том же: «Научи, Господи, меня оправданием Твоим, научи меня творить волю Твою, научи меня творить заповеди Твои, помоги мне исполнить волю Твою». Слов там много, а смысл один. Если мы берем 50-й псалом, вот, ну, длинный, достаточно протяженный текст, вполне такая соразмерная молитва, а прошение-то об одном. Вот, прости мне грех, исцели мою душу, то не просится о здоровье мамы или, скажем, дитяти, которое связано с этим псалмом. Он просит только об исцелении души. То есть смысл не в том, что много слов или мало слов, а в том, что эти слова о самом важном, что нужно для человека. А что самое важное для человека? Вокруг чего должен вращаться смысл, вообще вот вектор, среда или, как сказать, вот, сфера человеческих прошений? Вот, вокруг чего? А вокруг того, что обозначено в молитве «Отче наш». «Господи, дай мне творить волю Твою, прости мне мои грехи, напитай меня жизнью, избавь меня от искушения и зла лукавого». Вот. И действительно, по смыслу все наши молитвы, занимают ли они одну строчку, или четыре строчки, или две страницы, они об одном и том же. Вся триодь об одном и том же. Весь канон Андрея Критского, многоглаголевый такой, об одном и том же. Там один единственный смысл. Вот. «Я согрешил, исцели меня». «Прости и исцели меня». Смысл только в этом. То есть мы просим, как это говорится, об едином на потребу. О том, что сейчас самое важное. Исполнить волю Твою. Чтобы прославилось имя Твое. Чтобы жизнь моя была исполнением Твоих повелений. Чтобы грехи, сделанные мной, были прощены. Чтобы Ты напитал меня тем, что мне необходимо, насущным хлебом. Это может быть Евхаристия, скорее всего, речь идет больше всего об этом. Но это может быть тот самый хлеб, который я поддерживает мою жизнь. И этим же хлебом может быть машина, без которой я не могу осуществлять своего служения. Этим может быть дом, потому что моя семья выброшена на улицу. Хлеб насущный – это то, что мне сейчас насущно необходимо для жизни. И говоря в молитве «дай мне то, что мне сейчас нужно», ты сам знаешь, что… Вот, оно может быть ярким одним словом, а может сконцентрироваться в непрестанном прошении: «Господи, исцели мою жену или моего ребенка». В такой протяженной молитве. Но все равно это будет прошение хлеба насущного. И вот в этой сфере, обозначенной молитвой «Отче наш», и вращаются все христианские молитвы. Со всех богослужебных текстов, из всех сборников и тем, и об этом в первую очередь и должен молиться человек. А сама по себе протяженность не столь важна. Главное, что в конце концов, вот, в молитве, выражая самое важное, вот что необходимо, мы на все остальное возлагаем, по всем остальному возлагаем упование на Бога, а мы ищем прежде Царство Божьего, а все, что необходимо, Он даст нам. Хотя, может быть, в этом и не попросил. Он знает, дать мне это или не дать. Но я о том, что мне сейчас насущно необходимо, и я об этом прошу.